Это все меняло. Стэнли посмотрел на часы и решил, что у него в запасе есть полчаса. Несмотря на влажную августовскую жару снаружи, гладкий облицованный кафелем лестничный проход был почти холодным. Тронутые желтизной круглые лампы над ними отбрасывали тусклый задумчивый свет. Ступени лестницы когда-то были красными, но теперь они переходили в мертвенно-черные посередине, где ноги годами стирали краску слой за слоем. Стояла почти полная тишина. Уборщик спустился первым и указал под лестницу. «Здесь», — сказал он. Декс присоединился к нему, всматриваясь в темную трехгранную полость под широкой лестничной клеткой. Он почувствовал небольшую дрожь отвращения, глядя туда, где уборщик смахнул тонкое покрывало паутины. Он допускал, что человек мог найти здесь что-нибудь постарше послевоенных записей, теперь, когда действительно увидел это место. Но 1834... «Одну секунду», — сказал уборщик, и моментально исчез. Оставшись в одиночестве, он присел на корточки, пристально вглядываясь. Он не мог различить ничего, кроме сгущающихся теней. Затем уборщик вернулся со здоровенным четырехкамерным фонарем. «Это поможет». «Что ты вообще делал здесь?» — спросил Декс. Уборщик усмехнулся. «Я просто стоял тут, пытаясь решить, отполировать сперва коридор второго этажа или помыть окна в лаборатории. Я никак не мог выбрать и подбросил четвертак. Только он упал и закатился сюда». Он указал в темную трехгранную пещеру. «Наверное, надо было оставить его там. Но это был мой единственный четвертак для автомата с кокой. Так что я взял фонарь и смахнул паутину, и когда я заполз туда, я увидел ящик. Вон, взгляните». Уборщик направил фонарь в простенок. Взбудораженные пылинки поднялись и закружились лениво в потоке света. Луч ударился в дальнюю стену, образовав яркий круг, коротко поднялся по зигзагообразному низу лестницы, выхватывая древнюю паутину, в которой повисли давно умершие мумифицированные жучки. Затем свет упал вниз и сконцентрировался на ящике около 5 футов в длину и 2,5 в ширину. Он был, возможно, 3-футовой глубины. Как и говорил уборщик, это не была штуковина, сколоченная наспех из бросовых досок. Он был искусно построен из гладкого, темного, тяжелого дерева. «Гроб», — подумал Декстер тревожно. «Он выглядит, как детский гроб». Темная древесина проступала только сбоку, пятном веерообразной формы. В прочих местах ящик был однообразного, тускло-серого цвета пыли. Здесь, на боку, была выбита какая-то надпись. Декс прищурился, но не мог прочесть. Он вытащил очки из нагрудного кармана, но все равно не мог. Часть надписи была покрыта пылью. Не 4 дюйма, конечно, но все равно необычайно толстый слой. Не желая пачкать брюки, Декс паутиному пробрался под лестницу, подавляя внезапное, поразительно сильное чувство клаустрофобии. Во рту у него пересохло. Появился сухой шерстяной привкус, как от старых варежек. Он подумал о поколениях студентов, снующих вверх и вниз по ступеням, до 1888 года только мужские, затем смешанные толпы, несущие свои книги и тетради и анатомические рисунки с живыми лицами и ясными глазами. Каждый убежден, что успешное захватывающее будущее лежит впереди, а здесь под их ногами паук плел свои вечные сети для мух и быстрых жуков. И этот ящик стоял невозмутимо, покрывающийся пылью, ждущий. Шелковая нить паутины коснулась лба, он сбросил ее, тихо вскрикнув от отвращения, неожиданно съежившись внутри. «Не очень-то тут мило, да?» — спросил уборщик сочувственно, освещая ящик. «Боже, я ненавижу тесные углы!» Декс не ответил. Он добрался до ящика. Посмотрел на высеченные литеры и стер с них пыль. Она поднялась тучей, усиливая этот шерстяной привкус, заставив его сухо закашляться. Пыль магически повисла в луче света, и Декс прочел то, что давно умерший хозяин груза высек на ящике. «Корабль Хорликского университета», — гласила верхняя строка. «Виа Джулия Капентер» было в средней, и в третьей просто «Арктическая экспедиция». Ниже кто-то вывел углем грубыми штрихами. 19 июня 1834. «Арктическая экспедиция», — перечитал Декс еще раз. Его сердце тяжело заколотилось.
«Так что вы думаете?»
— долетел до него голос уборщика. Декс взялся за край и приподнял его. «Тяжело». Когда он опустил его назад с глухим стуком, что-то сдвинулось внутри. Он не услышал, а почувствовал ладонями, будто нечто двигалось там по своей собственной воле. Глупо, конечно. Было какое-то почти неуловимое ощущение, словно что-то не вполне застывшее, вяло перемещалось. «Арктическая экспедиция». Декс чувствовал волнение коллекционера, случайно наткнувшегося на заброшенный шкаф с ценником в $25 в каком-то захолустном комиссионном магазинчике. Шкаф, в котором он распознал Чиппендель.
«Помоги мне достать его», — позвал он уборщика.
Наклонившись, чтобы не стукаться головами о лестницу, они выволокли ящик наружу и подняли его за дно. Декс все-таки выпачкал брюки, и у него в волосах застряла паутина. Они отнесли его в старую лабораторию размером с железнодорожную станцию, и по дороге Декс опять ощутил то движение внутри ящика. По выражению лица уборщика было ясно, что он тоже почувствовал это. Они опустили ящик на один из столов, покрытых огнеупорной пластмассой. Соседний стол занимали беспорядочно наваленные вещи Чарли Гэррисона: записные книжки, миллиметровка, контурные карты, калькулятор. Уборщик отступил назад, тяжело дыша, вытирая руки о свою серую рубашку с двойными карманами.
«Тяжелая штука», — сказал он. «Этот ублюдок, должно быть, весит 200 фунтов. Профессор Стэнли, вы в порядке?»
Декс едва слышал его. Он смотрел на противоположную сторону ящика, где виднелась другая надпись: «Паэла, Сантьяго, Сан-Франциско, Чикаго, Нью-Йорк, Хорликс».
«Профессор?»
«Паэла», — пробормотал Декс, затем произнес это снова, чуть погромче. Его охватило невероятное волнение, сдерживаемое только мыслью, что это могла быть мистификация.
«Паэла!»
«Паэла, Декс», — повторил Генри Нортроп. В небе взошла луна, отливающая серебром.
«Паэла — это очень маленький остров к югу от Терра-дель-Фэго. Возможно, самый маленький из когда-либо населяемых человеческой расой. Несколько монолитов островного типа было обнаружено восточнее перед Второй мировой. Не слишком интересны по сравнению с их старшими братьями, но такие же таинственные. Аборигены Паэлы и Терра-дель-Фэго были людьми каменного века. Христианские миссионеры убили их своей добротой».
«Прошу прощения».
«Там было очень холодно. Летом температура редко поднималась выше 45. Миссионеры дали им одеяло, частично для того, чтобы они могли согреться, но в основном, чтобы прикрыть их греховную наготу. Одеяла кишели блохами, и аборигены обоих островов вымерли от европейских болезней, против которых у них не было иммунитета, в основном от оспы».
Декс выпил. Скотч добавил его щекам немного цвета, но он был чехоточным и неровным, два ярких пятна лежали на скулах, как румяна.
«Но Терра-дель-Фэго? Это Паэла? Это же не Арктика, Декс, это Антарктика!»
«Не в 1834-м», — сказал Декс.
Он поставил стакан, осторожно, несмотря на свое возбуждение, опустив его на подставку, принесенную Генри. «Если Вилма обнаружит круглое пятно на одном из своих совершенных столиков, его друзья жестоко поплатятся за это».
«Термины субарктический, антарктический и Антарктика еще не были изобретены. В те дни существовала только Северная Арктика и Южная Арктика».
«Окей».
«Черт, я сам допустил подобную ошибку. Я не мог понять, почему Сан-Франциско указан как порт назначения. Затем осознал, что рассчитываю на Панамский канал, который построят примерно через 80 лет.
«Арктическая экспедиция? В 1834-м?» — спросил Генри с сомнением.
«У меня еще не было возможности проверить записи», — сказал Декс, снова поднимая стакан. «Но я знаю из истории, что арктические экспедиции существовали со времен Фрэнсиса Дрейка. Правда, ни одна из них не достигла цели. Они были убеждены, что найдут золото, серебро, сокровища, потерянные цивилизации, бог знает что еще. Смитсоновский институт снарядил разведывательную экспедицию на Северный полюс, я думаю, в 1881 или 82-м. Все они погибли. Группа людей из исследовательского клуба отправилась на Южный полюс в 1850-м. Их корабль был потоплен айсбергом, но трое или четверо выжили. Они оставались в живых, собирая росу со своей одежды и питаясь водорослями, прицепившимися к их лодке, пока их не подобрали. Они лишили зубов и утверждали, что видели морских чудовищ».
«Что произошло, Декс?» — спросил Генри мягко. Стэнли поднял глаза. —